Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас сегодня необычный гость. Почему необычный? Потому что этот жанр, он становится так редок и так интересен, что, собственно, мне кажется, один наш гость и работает. Николай Поздеев, заслуженный артист России, я бы даже сказала, конферансье. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня сразу как бровки поднялись, когда вы сказали «необычный гость», и ты уже задумался, чем же это я необычен-то вдруг.
Знаете, как минимум тем, что я видела, как вам за буквально минуту до того, как вам выйти на сцену, диктовали какие-то имена, и вы тут же с легкостью их запомнили, и тут же их произнесли. Причем это были помощники администрации какого-то района, тыдын-тыдын.
Или города, или страны, такое тоже бывало.
Да? Здравствуй, Питер! То есть я хотел сказать «здравствуй, Мурманск», потому что Питер говорили мы вчера.
Да-да-да. Ну, есть такая легенда, да, что вот я могу запомнить. Да.
А это правда?
Ну да, ну, по-моему, это ничего особенного, никаких заслуг особых и уникальности, и необычности в этом нет. Это просто издержки профессии. Ну просто ты обязан это делать и знать.
Ну ведь таких, как вы, как говорится, немного осталось. Вот я помню товарища Бен Бенцианова.
Ну, Бен Николаевич, ну, конечно. Да,
это был какой-то совершенно легендарный человек, который потрясающе мог носить костюмы. Вот что ни говори, но костюм на нем сидел всегда великолепно.
Ну да, и потом уже когда совсем в годах, Царство ему небесное, уже 92 года, по-моему, прожил.
Если не больше, да.
Да, и, да, там за 90
как,
точно.
Какая-то нелепая смерть, типа, но попал под трамвай.
Нет, он Бен Николаевич, прости господи, Царство ему небесное, он бежал за трамваем. Вот куда в 92 года можно так? Придет же следующий, да, это же житейская мудрость. Нет, он ею пренебрег, и у него, к сожалению, действительно ужасно. У него одна нога осталась на асфальте, он сам-то вошел в трамвай, его там проволочило, и потом уже после этого он не оправился, да. А он, да, он был уникальный совершенно артист. И знаете, уже когда в конце там уже жизнь, он говорил: ребята, я сегодня не могу, я сегодня, я коротенечко, минут 15-20. И потом раз, и 48, и 52 минуты монологи, и все же наизусть.
Естественно, знаете. Естественно, я тоже запомнила как раз его 90-летие очень хорошо.
В мюзик-холле, по-моему.
Да-да-да, где-то было. Вот, поэтому профессия, я бы сказала, не то чтобы умирает, профессия нужна, но вот сейчас мы можем сказать, ну, наверное, вот Ваня Ургант, он скорее, пожалуй, поддерживает традицию. Можно так сказать?
Может быть, я Ваню давно не видел в деле. Я вижу, на сцене, не знаю, хотите, на корпоративах, там, на государственных, на городских праздниках, давно не видел, но я думаю, что он делает это неплохо. Ну, во-первых, все-таки гены.
Ну, естественно. То есть шутки передаются с молоком отца, видимо, судя по всему.
Ну, наверное, в этом плюс на телевидении, в том же, наверное, «Вечернем Урганте», я предполагаю, что процентов 90 шуток все-таки написано редакторами, они даются и даже репетируются, понимаете? А уж когда ты выходишь на сцену, вряд ли там какая-то шутка может стать, конечно, и хорошо заготовленной импровизацией, но, тем не менее, я думаю, что все равно ведет он концерты и праздники, думаю, так же прекрасно, как делает это на телевидении.
Хорошо, Николай, а сколько процентов ваших шуток, они отрепетированы?
Вы знаете, здесь довольно часто задают этот вопрос, какое процентное соотношение вот в нашей работе заготовленного материала и импровизации. Ответить довольно сложно, потому что иногда хорошо вдруг случившаяся и прозвучавшая в зале от тебя со сцены импровизация, она становится заготовкой. Если вдруг через какое-то время ситуация повторяется, близкая к той, в которой ты так удачно пошутил, бац, она откуда-то у тебя вылезает, та же старая шутка, может пройти несколько лет, и ты ее, и зритель-то это воспринимает точно как импровизацию. Хотя для тебя-то это уже было заготовлено. Поэтому тут сложно ответить.
Я даже чуть-чуть бы уточнила свой вопрос. Как много шуток придумали вы не сами, а подворовали у кого-то?
Ну, во-первых, раньше были анекдоты, сейчас их нет, потому что анекдот как жанр совершенно протягивает ноги.
Что, не смешно?
Нет, потому что люди начинают рассылать пачками себе друг друга эти анекдоты в мессенджерах, в соцсетях. А зачем это присылать тексты анекдотов, когда анекдот все-таки устный жанр, он требует исполнения, иногда даже обязательно актерского исполнения, потом оно должно быть обязательно к месту. А мне вот сейчас присылают друзья, приятели, мои корреспонденты, пачки этих анекдотов. Во-первых, дрянь откровенная, анекдот же надо еще выбрать. Я к анекдотам в профессии в своей всегда относился очень осторожно. Я люблю рассказать анекдот, но я должен быть уверен, что как минимум 75% зала этого еще не знает и не слышал этого анекдота. И потом, конечно, когда он к месту, когда он, то, что называется, в жилу, в струю, тогда это можно сделать. Анекдотов я, конечно, знаю огромное количество.
Ну, я не сомневаюсь, а что-нибудь припасли для «Комсомольской правды» и ее слушателей?
Нет, я не готовился рассказывать сегодня анекдот, но, может быть, в процессе беседы, если мы на что-то выйдем, да, вполне возможно, я что-нибудь вам расскажу.
Что вы думаете в связи с наступившей пандемией, с тем, что паника, так сказать, гонит людей покупать гречку, мыло и, извините, туалетную бумагу? И
покупать вот надо патроны.
Для того, чтобы...
Потому что у кого будут патроны, у того будет и гречка, и туалетная бумага, и сахар, и мыло.
Николай, ну патроны, понимаете, надо разрешение иметь, а на гречку пока не надо, вот в чем дело.
Пока не надо. Но у нас, видите, мне кажется, что... Ну, вы были вчера в магазинах, в каком-нибудь заходили? Нет? Ну, я тоже хожу редко, потому что у меня замечательная семья, я абсолютно избавлен.
А, я вчера пыталась антисептик для рук купить в детском мире. Знаете, что мне сказали?
Да.
Расхватали, сказали. Вы опоздали, женщина, опоздали.
Ну, может быть. Я слышу самую разную информацию, когда ребята ходят. Где-то говорят, что нет ничего, в каких-то магазинах всего навалом. Поэтому, не знаю, я как-то спокойно к этой панике отношусь. Хотя вот безо всякой паники много лет назад в советское время бабушка... моей жены, Елизавета Васильевна, Царство Небесное, вот она жила в частном доме в Нальчике, у нее на чердаке всегда стоял мешок сахара, мешок крупы, мешок еще чего-нибудь, ящик мыла.
А мешок мышей не стоял, который съел это все?
Нет, мышей там не было. Поэтому не знаю, кто к чему готовится, наверное, понимаете? Каждый находит то, что ищет.
Так я понимаю, так что, бежим или не бежим?
Не, я не бегу.
Не бежим пока,
я
да?
Я не бегу, нет.
Хорошо.
За меня сбегают.
Понятно.
Если надо будет.
Если все будет плохо, ваша гречка лежит на вашей полке.
Да-да-да.
Я поняла. Что касается курса евро, там, туда-сюда, вот нефть дешевеет, дорожает, все происходит, очень страшно. Вам страшно?
Мы и нефть, двое на качелях. Мы тоже это проходили, ведь не раз, понимаете? Мы же переживали с вами и начало 90-х, и 98-й, и все эти кризисы. Поэтому я не знаю, отношусь спокойно. Единственное, меня, что сейчас настораживает, понимаете, вот была у меня такая хорошая поговорочка по поводу того, что вот нам, людям нашей с вами профессии, вообще кризисы не страшны, потому что тюрьмы, праздники, еда будут нам нужны всегда. Но теперь с решением отменять... публичные театрально-концертные зрелищные мероприятия стоимостью, скажем так, посещаемостью свыше 1000 человек, я понимаю, что мы вылетаем из этой поговорки, и остаются только тюрьмы и еда будут нам нужны всегда.
Да,
а праздники, как выясняется, не обязательно.
Говорят, что даже для тех, кто в карантине, вроде как праздники устраиваются. Ну, говорят, слухи доходят. Так что, может, еще ничего, может, как-нибудь протянем.
Типа детских дней рождения, да, по которым бегают клоуны и ростовые куклы, и мы пойдем, да,
ну,
на
да.
маленькие корпоративы.
Так сказать, в масках,
да.
в защитных костюмах. Не, на самом деле, вы же понимаете, что у нас вот в нашей истории с вами, я так объединяю наш с вами возраст, забавно достаточно, не такая большая у нас разница, не было пандемии-то еще. Вот все было, понимаете? Дефицит был, сигареты дорожали, курс евро там скакал так, что с ума сойти можно было. А вот пандемии-то не было.
Ну, я и нынешнюю пандемию для себя определяю и называю как пандемия паники и страха, а никак не пандемия коронавируса. Как в старой доброй какой-то там восточной легенде. Не помните, когда то ли бог с чумой повстречались, он ее спросил, куда идешь? Она говорит, там, вот туда, в такой-то город. Что, всех заберешь? Так нет, мне нужно только 5 тысяч. Ушла чума из города, а умерло 50 тысяч. Бог ей говорит, что ж, ты же обещала 5, а умерло 50. Она говорит, я забрала только своих, остальные умерли от страха.
Вот-вот, то есть понятно. Как бы нам вот сделать все возможное, чтобы не умереть от страха, непонятно. И что касается мероприятий, меня это тоже немножко смущает, ну, потому что профессия, опять же.
Потому что профессия, потому что доход, потому что достаток, а как же, конечно.
Опять-таки, китайцы не приедут, иностранцы не приедут летом, понимаете?
Вы не были вчера в Эрмитаже? Боже, какое-то счастье.
Что вы говорите? Ну-ка,
да.
Поделитесь. То
он
есть там
пустой.
Сейчас пустой, да, Эрмитаж?
Он пустой. То есть это, знаете, как я вот рос и первые 17 лет прожил на крайнем севере европейском нашем, да, в Арктике. И вот там, когда никакой ностальгии не страдаю по малой родине, по этому белому безмолвию, будь оно неладно. Но полярный день, в отличие от белых ночей, это совершенно другая вещь. Когда ты там в 3 часа ночи выходишь в город, который абсолютно пустой.
И солнце,
и солнце светит только для тебя. Или еще мне очень нравится в этом смысле страна Норвегия, где народу практически нет, когда там уже в горной части на севере где-нибудь едешь, да, а все работает, и все кафе открыты, и народу нет, и тоже все для тебя. И вот когда вчера в Эрмитаже, понимаете, вот вся сокровищница мирового художественного искусства, она вся для тебя. Нет никого, понимаете, кроме бабушек, которые сидят на углах, ну, по углам этих вот при входе в залы. То чудесно. Ни китайцев, ни итальянцев, никого.
Все собираем своих детей малолетних, с которыми раньше боялись, ибо китайцы, да. И идем в Эрмитаж.
Да, а очередь теперь у них, потому что все их европейские, в кавычках, ценности таковыми не оказались. И очередь теперь у них, только у них за пищей недуховной.
Ага, понятно. Распределили пищу духовную.
Ну, как-то вот поменялось чуть-чуть местами. Я надеюсь, что все вернется на круги свои.
Ну, подождите, ну, в Италии это есть же все-таки какие-то ценности, они там вот сидят со своими ценностями и вроде уже расстроились.
Расстроились.
Скучновато, да. Видимо, сидеть. Ну, дай бог, нас это не коснется. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу с большим удовольствием. Я напоминаю, что у нас в гостях человек, на мой взгляд, с романтической и необычной профессией – конферансье. Красиво звучит, вот что-то в этом есть такое французское, приятное.
Конферансье – санкт-петербургский и ладожский.
Ну, например. Сделаем паузу.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Беседка на радио «Комсомольская правда».
Вернулись в эфир «Комсомольской правды», Санкт-Петербургская студия с вами, Ольга Маркина, и у нас в гостях Николай Поздеев, заслуженный артист России, и опять же таки напоминаю, конферансье. Обсудили мы, собственно, все, что касается еды, так сказать, пищи духовной, пищи, так сказать, физической, поняли, что пока за гречкой мы не побежим, но побежим в Эрмитаж, потому что там сейчас как раз пусто. Конституция. Следующий пункт нашей программы. Если бы вас, Николай, вдруг неожиданно включили бы в эту рабочую группу, которая бы поправки вот эти вот в Конституцию создала, что бы вы предложили?
А я не знаю, согласился ли бы я. Наверное, отказаться там нельзя,
я насколько боюсь, я понимаю. Я боюсь, что выбор да или нет,
от
а если нет, то...
От таких предложений, наверное, не отказываются. Ну, я не знаю, я бы, наверное, все-таки... углубился бы... Я же не профессионал абсолютно в этом деле. Да?
А Денис тогда... Мацуев профессионал.
Да нет, конечно. Там огромное количество профессионалов. Но мы же с вами уже определились, что отказаться они, наверное, не могли. Наверное, могли, но кто же это будет делать? Понимаете? Мы же понимаем, о чем идет речь. Поэтому, ну, я бы, по крайней мере, начал бы изучать какую-то историческую составляющую этого вопроса, там посмотрел бы и сталинскую 36-го года конституцию, там и брежневскую 77-го, и какая наша была 93-го, как хотя бы они менялись. А потом, ну, все-таки, мне кажется, чем тоньше конституция, тем она лучше.
То есть вычеркнуть все?
Да, кроме основных, совершенно базовых вещей.
Николай, вот как художник художнику, скажите мне честно, вы ее читали?
Конституцию вот эту нынешнюю?
Хотя бы прошлую.
Нет, я читал и сталинскую конституцию, и конституцию 77-го года я точно читал, потому что я был комсомольцем, потом я еще был много лет секретарем комитета комсомола-Ленконцерта, поэтому ту я читал точно. С нашей сейчас уже нет нынешней, вот которая
вот,
на грани,
вот она, да,
которая колышется,
такая...
да, я с ней, скажем так, ознакомился.
Так.
Бегло.
Угу. И как...
Ну, это было давно.
Так сказать... понятно, поэтому вы ничего не помните.
Нет, ну я помню, что мы светское государство...
Ну, это вам так кажется.
Мы были,
уже
по крайней
не
мере,
совсем светское
до недавнего
государство.
Времени, да.
Вот что касается, кстати, хорошей поправки, так сказать, упоминания Бога. Это же хорошая поправка.
Ну, попросили какие-то шутки. Знаете, как патриарх предложил президенту, давайте поиграем в крестики-нолики.
Видимо, кто-то проиграл.
Наверное.
Судя по всему. Вот еще вот есть хороший там пункт. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России.
Как будто до этого это было непонятно.
Я, например, вот не очень поняла.
Дети – это главное достояние, прежде всего, каждой отдельно взятой семьи, по-моему.
А мне такое ощущение, что...
А семья – ячейка государства. Все и так ясно.
Видите, все же пытаются как-то внести свои, так сказать, свежие новшества. Вот кто-то говорил, например, чтобы в Пятерочке касса работала, ну, хотя бы не одна, а хотя бы три. Вот...
Где?
В Пятерочке.
Это магазин, да.
Это магазин. Ага. Вот хорошо быть человеком, который по небесам ходит и, так сказать...
Ну, в общем, да.
А, Николай, как часто бывает, как бы это сказать... конфузы. Вот у меня, например, вчера на спектакле я вместо «орлиные глаза» сказала «ослиные глаза». И после этого, знаете ли, вот долго не могла собраться.
Очень нежная оговорочка. Да.
При том, что это стих. Да. Вот. Что, поделитесь, откровенно у вас было?
Ох, во-первых, надо готовить человека к интервью. Я вот это чулюет на вспоминаю. Бывали... Конечно, вещи бывали подобные. Я оговаривался крайне редко на сцене, но всегда по очень большому счету. Никогда не забуду празднование тысячелетия Казани, которое начиналось с того, что петербургская делегация во главе с губернатором города Валентиной Ивановной Матвиенко дарила столице Татарстана Казани улицу Петербургская. То есть она и до этого существовала. Эта улица, она называлась, по-моему, какая-то Суконная Слобода. Они ее зовут сокращенно Суконка или что-то вроде этого. Там родился Алик Асадуллин, там Чулпан Хаматова на этой Суконной Слободе родилась. Теперь она Петербургская стала. Ну, уже сколько лет это прошло. Ну, она действительно выдержана в каком-то стиле, гранитные какие-то фасадики, мостики через каналы, в которых нет воды, но тем не менее красиво. И вот, значит... там предоставляю слова всем, там, включая президента, там огромный был такой пул первых лиц.
То есть прямо совсем,
лиц,
да, первые лица.
Ну, а потом уже где-то в конце этой официальной части я предоставлял слово тогдашнему мэру Казани, сейчас я вспомню, как его зовут, Камиль Шамильевич Исхаков.
О, вот чудесно, да. Вот, об этом я и говорю.
Камиль Шамильевич Исхаков, это важно, Шамильевич, понимаете, мэр Казани. А я предоставляю ему слово, назвал его... Камиль Шаймиевич Исхаков. А Шаймиев – это президент Татарстана. И для татар, конечно, хохот раздался невероятно, вы себе не представляете. Но потом ко мне подошел Шаймиев, Митя Решерип, сказал, это ты хорошо так и как раз по Фрейду оговорил, сегодня у меня здесь все Шаймиевичи.
Какой кошмар!
Вот это была оговорочка.
А вы в этот момент уже поняли, да, что вы...
Я, конечно, тут же исправился. Я исправился моментально, но было поздно, потому что хохот стоял невообразимый.
А вот бывает, да, это вам не ослиные глаза.
Ну, зато я знаю массу чужих других оговорок. Там бывало такое, что просто мама не горюй.
Ну да, и ходят разные легенды.
В зале истерика начинается. Потому что от великого до смешного действительно один шаг. Когда какой-нибудь... облеченный властью или погонами Бонза, вдруг ляпнет что-нибудь такое.
А ведь это, наверное, ужасно. Ужасно именно то, что пафосность мероприятия, она как раз контрапунктом идет.
Конечно.
С этой... Одно дело,
конечно,
когда ты там выходишь, конечно, в театре эстрады, и ты весел, бодр, и, так сказать, а когда ответственность... Кстати, как БКЗ, вот вам как площадка, как конферансье. Вот для меня, например, это очень тяжелая площадка.
А для меня очень хорошая и уютная.
А вот вам уютно, да?
Да,
то есть
я
вот
люблю
эти 4 тысячи, да, или сколько там?
3874, что ли? Ну, мы считаем 4,
быть,
да.
Закрыли эту площадку, как факт, говорят, балкон там, да, завесят или что-то там такое сделают?
Ну, я не знаю, в партере, наверное, все-таки больше 1000 мест.
Значит, и партер завесят. Все завесят, оставят там три табуретки.
Это очень сложно, мне кажется, сейчас отменить все концерты и мероприятия в Большом концертном зале «Октябрьский», потому что ведь деньги же прошли, все же проплачено, понимаете, через
все
федеральное
казначейство.
Они, конечно, вернутся, но когда и зачем это? Ну, значит, сократить зрителя, особенно если, ну, это... какие-то выкупленные концерты, как мы говорим, понимаете, какие-то мероприятия районные, допустим, или каких-то служб, там, какие-то праздники.
А представляете, какие-нибудь женщины-бухгалтерши купили билеты там на какого-нибудь Агутина, они купили их так заранее, и вот
ну,
накопили,
вот, наверное, вот эти концерты, наверное, как раз отменят.
В том-то и дело, им скажут, так вот, давайте, дамы, вы...
Да, ну что делать, будем выздоравливать.
Либо все помрем. 50 на 50.
Когда-нибудь, разумеется. Да не помрем, я бы сказал, а просто присоединимся к большинству. Это уже не так страшно.
Вопрос в том, где большинство. А, ну все-таки, если глобально...
Глобально народу умерло гораздо больше, чем сейчас живет.
И когда вы выходите на сцену БКЗ Октябрьского, вам уютно?
Да, очень.
Чудесно.
Я очень не любил, поэтому концертный зал «Россия» в Москве, которого нет, который приказал долго жить. Помните, в гостинице?
Конечно.
Там был огромный зал. Он был и чуть больше нашего, но вот он был такой, знаете, какой-то, вот выходишь на середину сцены, у тебя там направо махну ляжет улица, налево там переулочек, он такой огромный и очень неудобный. А наш, он все-таки вот этим балконом и этим спускающимися ложами, он как-то вот собран, и все это направляется вот как-то к тебе, а значит, от тебя к ним. И мне очень нравится этот зал. И еще в стране есть слегка похожий на наш зал, концертный зал в городе Омске. Он в два раза меньше нашего, но вот архитектура его внутренняя, она вот точно такая же.
Ну вот, кстати, Омск – город очень хороший в смысле театральном, в смысле концертном.
И Омск, и Томск, и
да,
Новосибирск,
я, кстати,
да, и
Красноярск – замечательные города. Я, кстати, очень с нежностью отношусь к Сибири.
Да,
да. А тем не менее, если бы не Петербург, то где бы вы могли жить так, чтобы вам было комфортно? Не берем ваше белое безмолвие.
Мне очень нравится Норвегия и Германия.
Угу. То есть, если гипотетически Николай Поздеев лет через 20, может быть, вполне заведет там французского бульдога в Норвегии? Или...
Я не знаю, если отменят отмену концертов.
Если отменят отмену концертов, вполне возможно.
Мы будем дальше хоть что-то зарабатывать.
Ну, подождите, еще границы-то не открыли. Вы же заметили, что все закрыли. Даже с Белоруссией закрыли границу.
Ну, и правильно сделали, потому что ведь все, особенно... не на совсем законных основаниях пытаются проникнуть в Россию или от нас уехать как раз через Белоруссию, чтобы попасть в Грузию, Армению, куда угодно, и даже в страны Европы. Поэтому абсолютно верно сделали, мне кажется. Это как раз мера, которая направлена на защиту всех нас, я думаю.
Ваш прогноз, интуитивный конферансье, как долго продлится эта чудесная история?
Значит, я дилетант с большой буквы в огромном количестве вопросов. Я вам отвечу совершенно искренне. 8 недель.
Да вы большущий оптимист, да. Николай. 8 недель. Хорошо.
Да. 2 месяца.
Так сказать, записали. Вот, слушатели услышали, в смысле имеющие уши, зрители увидели. Короче говоря, если через 8 недель придем к Николаю
ко мне, да.
За гречкой, которая у него будет стоять к тому моменту уже, как мы знаем, в шкафчике. Это правда действительно, что вы как-то вот к быту не очень-то расположены? Ну, в смысле, семья помогает?
Да.
А вот яичницу туда-сюда?
Нет, я могу, конечно, сделать все, что угодно, и пельмени сварить, если
нужно,
и мясо себе, и рыбу приготовить, я тоже могу. И когда у меня есть для этого время, я даже, в общем, удовольствие от этого получаю, но мне совершенно не нужно это делать, мне прекрасно готовить в семье, поэтому...
Ну, бывает же такое, что семья уезжает, а вы остаетесь.
Или я уезжаю,
да,
конечно.
И...
Нет, я, конечно, могу, да.
То есть это, в принципе, возможно, вы не беспомощны?
Я не беспомощный, я обожаю ресторанную еду и гостиницы.
А, понятно. Сделаем паузу небольшую, послушаем с удовольствием рекламу, ну, в общем, как всегда. И вернемся в студию. Напомню, что у нас в гостях Николай Поздеев, заслуженный артист России и конферансье.
Беседка. Радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио «Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
И вновь мы вернулись в эфир радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. У нас Николай Поздеев в гостях. Мы продолжаем наш разговор. Еще хочу коснуться чуток новостной повестки. Ну, вообще, вы же помните, что мы в области балета впереди в стране планеты всей. Да. И также, что касается космоса, мы, в общем-то, тоже были первыми. Это вы понимаете, к чему я веду?
Что... Я понимаю, что мы до сих пор первые, потому что мы впервые в мире построили космодром, на котором посадки начались раньше, чем взлеты.
Совершенно... Наверное. Да, ну, собственно, это такая тема довольно-таки актуальная, тема посадок. Мы ее, надеюсь, еще не затронем. А вот, как пойдет. А что касается первости, так вот и женщина-то у нас первая полетела. И вот эта женщина, первая космонавт Валентина Терешкова, вдруг решила сделать такой вот нам подарок и сказать: Владимир Владимирович, ну, куда же вы уходите?
Вы думаете, это решила сделать Терешкова?
А я вас спрашиваю.
А я думаю, что это не она сделала. Мы с вами обсуждали вопрос по поводу того, если бы мне предложили принять участие в комиссии.
А, понятно. Да, то есть, если бы вам сказали, Николай, дорогой, вот надо тут кое-что сказать. Вот.
Да мне, вам, кому угодно, смотря кто скажет. Мы же понимаем.
Понимаю.
Понимаете? Ну, поэтому что же я буду делать-то? Надо было озвучить.
Ну, с другой стороны, в принципе, в таком возрасте уже ты можешь себе позволить, по-моему, все. Ты можешь себе позволить даже ненакрашенной выйти к людям.
Значит, мы ошиблись.
Понятно. Николай, были ли мероприятия, от которых вы добровольно отказывались по этическим, политическим соображениям?
Бывало. Я отказывался от мероприятий. Была такая организация, как она правильно называлась, я уже сейчас не помню, «Общество памяти» или что-то в этом роде. Помните, были такие?
Да-да-да. Да?
От них отказывался. Ну, от откровенно каких-то фашистских, профашистских организаций. Однажды отказался, очень давно, в 90-х, что ли, года, от предложения ЛДПР. Почему-то они мне тогда очень активно не нравились. Я от них отказался.
То есть просто политическое соображение. Ну вот не нравится.
Политическое или этическое. Угу. И потом однажды меня звали тоже в 90-х, в самом начале. Я понимал, что это будет откровенно бандитская тусовка в Узбекистан. Или Таджикистан. Да, наверное, в Узбекистан меня просили лететь.
Да-да-да.
Провести там какой-то тусняк-сходняк, извините меня за жаргон. Ну и я для того, чтобы они отказали, я заломил совершенно даже по тем временам немыслимый гонорар в расчете на то, что они, да, они сказали, ты что, чокнутый, что ли, да? И у меня как бы камень с души упадет, и они сказали, полетели.
А тогда что вы сказали?
Я полетел.
И вы полетели.
Да, потому что сумма была к разговору о космосе прям терешковская. Понимаете, у меня же семья все-таки, и плюс 90-е годы. И я полетел, но попытался сделать это как можно более интеллигентно, даже читал им стихи.
Блока.
И Блока, и Пушкина. Да.
Я так и подумала. Они были, конечно, в трансе, наверное.
Нет, ну им понравилось. Они заплатили.
Ну, это самое главное. А если, ну, вот так вот, вопрос, конечно, очень гипотетический. Вот предложит вам Владимир Владимирович, Николай, вот не проведете ли вы мой день рождения?
Нет, не предложит. Потому что в последние годы у нас... даже не частные мероприятия, Владимир Владимирович, а даже какие-то церемонии открытия фабрик, заводов, газет, пароходов, в которых принимает участие президент, первое лицо государства, как я счастлив, еще 10 лет назад я и работал даже ведущим, бывал на таких, и представлял президента публике на самых разных мероприятиях, то потом вдруг кто-то из его протокола подсказали ему такую вещь, которую он до сих пор пользуется, он считает, что нет в России человека, который имеет право предоставить слово президенту. Он главный.
А
если,
как быть?
Если вы заметили, все даже наши открытия, развязок, вот дорог, вот последние, да, все, что М-11 открывалось, везде, где есть президент, нет ведущего.
А заметила, кстати сказать.
Единственное, где его сейчас объявляют, но уже тоже 2 года это делаю не я, мы стали привозить какой-то голос из Москвы, но это не Женя Хорошевцев уже, на военно-морском параде. Потому что первые три парада с участием Верховного командующего вел я у нас на Неве. И вот там я его еще представлял.
А Николай, я, так сказать, фото на память?
Я не болею этим.
Ага, ну так а можно потом?
Ну они где-то ГИБДД... есть, наверное, можно поискать. А что ГИБДД? С ГИБДД у меня и так все хорошо.
А, то есть...
Не, ну что вы, я такой занимаюсь огромной по объему общественной работы. Я советник председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я член общественного совета Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург Ленинградской области.
Неплохо.
Я член общественного совета и управления Федеральной службы по наказанию по городу Санкт-Петербург Ленинградской области. Я даже войск Национальной гвардии.
Ой, боже мой, ничего, что мы тут с вами
мы же оба сидим, все в порядке.
Столом сидим, да. Я хотела сказать к вам спиной, но я все-таки лицом. А, хорошо, а почему бы, собственно, не пойти по пути, так сказать, здесь Сергея Шнурова, или как тут некоторые
материться
говорят.
Материться в эфире?
Это пожалуйста, мы запекаем. Вот, я имею в виду не организовать какую-нибудь партию или не вступить куда-нибудь так, или вы уже вступили?
Да, я нынче нет, да. Я был много лет комсомольцем, был членом коммунистической партии Советского Союза, мне хватило.
А, то есть как-то с партиями
да,
пока...
Нет. Угу. Да. В этом смысле я такой человек достаточно аполитичный, надо сказать.
Угу. То есть вы не в теме и на баррикады не ходите особо?
Нет.
А что должно случиться, чтобы Николай Поздеев все-таки вышел на митинг и все-таки сказал свое, например, да или нет по какому-то поводу?
По какому?
Ну вот не знаю. Например, меня лично затронула пенсионная реформа, я как-то так расстроилась. Не могу сказать, что я собралась на митинги, но я подумала, да что ж такое-то? Ну вот ходишь-ходишь в школу, а потом бац, и тебе, понимаешь, нифига не ожидает в будущем.
С пенсионной реформой я тоже не понял. Тут меня единственное, что успокоило, что я-то успел. Угу. Мне-то, пардон, 62 года.
Так вот я говорю, 60... что же должно тогда случиться, чтобы Николай Поздеев...
Ну, наверное, отнять половину пенсии, которая у меня сейчас есть.
Ну, почему половину? Может, все отнять?
Ну, все-то, наверное, не отнимут. Меня же должны на что-то похоронить. Я же не народный артист России.
А, кстати, есть ли предпосылки к получению народного?
Понятия не имею. Сейчас довольно сложно, это кажется мне в стране, потому что звание... Народного артиста России присваивается, по-моему, с медведевских времен, президентских его.
Напомню, что у нас в гостях Николай Поздеев, и Николай Поздеев пока не готов стать народным артистом. Точнее, он-то, может, и готов, но как-то вот что-то звание-то не раздают направо-налево в последнее время.
Слушайте, ну, это не я, мне правда, как это, хотите фиолетово, хотите параллельно, семья хочет.
Конечно, хочет.
Жена говорит, да, потому что, знаете, разницу в льготах, да, между народным и заслуженным.
Нет, это еще.
Заслуженного хоронит семья, а народного государства. Поэтому мне жена и говорит, не хочу потом деньги тратить, ты давай получай народного, и тогда как-то все полегче для семьи обойдется.
Николай, понимаете? Больше никаких льгот не предусмотрено?
Нет никаких.
А, ну тут плюс еще строчка в афише, типа...
Ну, строчка в афише.
А тут
нет, у нас эти звания есть, его приятно иметь, разумеется, понимаете.
У вас еще орден есть, я знаю.
Ну, есть ордены, медали какие-то. Ну, есть, и общественных наград полно, ведомственных огромные, и даже участнику военной операции в Сирии есть медаль.
Ничего себе.
Да. Нет, наград полно, но ведь это же все аргументы действительно для моих ближайших родственников. Вы, если вам уж правду рассказываете, у меня даже, может быть, фотография есть в телефоне. Все мои государственные ведомственные награды, они у меня висят на... У меня, думаю, есть такой старый, занюханный, уже затертый до дыр, мой любимый банный махровый халат зеленого цвета.
Так.
Все мои награды висят на этом халате.
Для красоты?
Для красоты. И я иногда там, в не очень трезвом состоянии могу встретить дорогих гостей, выйдя к ним в этом дырявом халате с орденами медали. Ну, а жене говорю, что она говорит, ты дурак, там, как ты можешь за каждой наградой указ президента или распоряжение правительства, да-да-да. Я говорю, это ты, Леночка, не понимаешь. Вот помрут, и не надо будет кучу бархатных подушечек тратиться. Ты взяла швабру, подняла на нее халат, и так вот за гробом пошла, как с хоругви. Все висит, звенит, красиво, и людям приятно.
А, кстати, у вас супруга не актриса.
Слава богу.
А, хорошая шутка. В смысле, нисколько не шутка. То есть, я так понимаю, что в своей среде было бы трудновато, да? Звезда должна быть одна дома.
Да какая я? Нет, я же не звезда, мне 62 года, какая я звезда?
А мы же только что перечислили халат с...
Ну, так что ж, ну, а что, это к звездности, по-моему, не имеет никакого отношения.
Ну, понимаете, есть, вы выходите на лучшие сцены города там, да. Ну, так сказать, с президентом до недавнего времени виделись. Да. И не близко, кстати, да, виделись или прям близко?
Нет, я виделся с ними близко, мне даже удавалось чокнуться.
В смысле?
Бокалами.
О,
да-да-да.
Ничего себе. То есть за одним столом сиживали, как говорится.
Да, несколько раз. Я могу даже вспомнить, какие-то были события. Нет, ну бывало, правда бывало.
И как? Вот как человек?
В моем варианте, ну, все было всегда замечательно. Я даже помню одну шутку, которая касалась меня лично. Отмечали мы, дай бог памяти, наверное, это был 2004 год, да, совершенно верно, мы отмечали десятилетие законодательного собрания Санкт-Петербурга. Проходило это в конногвардейском манеже на университетской набережной. А Владимир Владимирович, тогда будучи в ранге президента, он в этот день, в этот вечер провожал Тари Халлинен, бывшего тогда президента Финляндии,
ага,
Пулкова.
Ага.
Его очень долго ждали. Он очень намного опоздал, но больше, чем на 2 часа, 2.5, наверное, даже. Причем, знаете, когда хороший анекдот, да, сейчас вернусь к истории, когда журналист из Кремлевского пула спрашивает: Владимир Владимирович, разрешите вопрос? Говорит: пожалуйста, любой. Скажите, почему вечно всегда везде опаздываете? Путин говорит: я? Я никогда нигде не опаздываю. Как только я появляюсь, сразу все начинается. Тогда было так же. И вот когда он приехал, там все вздохнули, побежали официанты снимать пленку с еды.
Да-да-да, с еды.
И вот мы стоим, я уже готовлюсь, вот-вот его надо будет объявить. И он мне говорит: слышишь, Поздеев, а ты отдаешь себе отчет, что ты здесь самый главный? Я говорю: как это при вас, Владимир Владимирович? А он говорит: вот когда объявишь, тогда я пойду. Это шутка президента.
Хорошая шутка президента. То есть, в общем-то, довольно-таки даже и смешная, я бы сказала. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Напомню, что у нас в эфире заслуженный артист России Николай Поздеев, конферансье.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
И вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире Николай Поздеев, заслуженный артист России. И сейчас все-таки о серьезном мы поговорим. Поговорим мы о том, что годовщина 75-летия Победы нас ожидает. И вот вопрос, собственно, насколько серьезно и насколько... Где вот та грань серьеза? Вы ведете парад.
Да, парад Победы на Дворцовой
парад
площади.
Победы с Ириной Смолиной. А я так понимаю, что это ваша ежегодная, ну, так сказать, почетная обязанность.
Ой, обязанность – огромная работа, потому что мы же все еще ведем несколько, это 7-9 репетиций этого парада. Поэтому это объем работы там колоссальный, огромный, а потом еще и сам парад, да.
Ну и как, по вашему мнению, меняется состав этого парада? То есть я вот тоже провела очень много и блокадных концертов, и каждый год я вижу, как меняется зал. И вы наверняка тоже это видите.
Конечно, но мы видим мало что, потому что, например, если говорить конкретно о параде Победы, потому что публика у нас за спиной на трибунах, а в коробках идут военнослужащие и курсанты, которые, естественно, тоже год от года меняются, потому что приходят просто другие поколения. Но для нас это просто идут коробки и коробки. Я не могу сказать, как они меняются на наших глазах. Это трудно оценить. Идут военные, идут себе, идет техника, летят самолеты. Привет, мальчишу.
А как вот быть с теми, кто, собственно, это использует, ну, как очередной повод для того, чтобы выложить селфи, опять-таки, вот в костюме военнослужащего тех лет и так далее?
Это ужасно. Особенно, когда рядят детей во всем.
Вот даже, что с этим делать?
И даже вот из моих коллег, там, особенно там, там артисты, вокалисты, хоровики, там, не знаю, танцоры всякие разные, да, вот, начинают вот в мае рядиться, и не удосуживаются даже подшить белый подворотничок, подворотник гимнастерки, понимаете? И меня это просто, не люблю слово «выбешивать», но что-то вроде этого. Тоже касается такой же, такая же реакция, наверное, как у ветеранов. Потому что, ну, невозможно это. Если уж вы рядитесь, так рядитесь, по крайней мере, соответствуя тому, что было. Ну и потом, для меня это действительно тема и личная, и главная, и больная, потому что у меня воевал отец. Дед, понятно, тоже. У меня воевали оба дед и отец. Деда убили 13 февраля 1945 года. 13 Ого. Февраля 1945
буквально...
в Польше. Да. Отец выжил, прошел всю войну, он с 41 года воевал. Ну, раз я родился, понятно, что он выжил. Ну, тоже пройдя и лагеря, и после войны уже. И поэтому я случайно родился в этом белом безмолвии и так далее, и так далее. Потому что для меня эта тема, конечно, неизбывна. Я не очень люблю на нее рассуждать, потому что лично она меня очень крепко касается. И поэтому все перекосы я, не знаю, воспринимаю как-то, ну, с болью и с яростью.
Но меня, честно говоря, тоже эта тема напрямую касается, поскольку все мои родственники воевали, все мои дедушки, один там прадедушка пропал без вести, и я живу через несколько домов на Фонтанке, где моя бабушка пережила блокаду, и я каждый раз хожу мимо того спуска, где она брала воду. И поэтому для меня эта тема тоже личная, и мне очень жаль, что сейчас... воспринимается она очень странно, что некая там часть общества считает, что вообще не нужно уже об этом говорить, потому что...
Я так не считаю, говорить, наверное, об этом нужно.
Для чего?
Ну, во-первых, это все равно веха истории. Понимаете? Мы же с вами так или иначе говорим о Отечественной войне 12-го года. Хоть как, хотя уже никаких свидетелей тому не осталось. Но была же это веха историческая, да, в развитии нашей страны. И это то же самое. Поэтому не знаю, почему об этом не говорить-то.
Ну, по сути, да. То есть я имею в виду, что те деньги, которые выделяются, это вот знаете, как один депутат да, предложил, предположим, на Новый год сэкономить и город не украшать. Я, честно говоря, была очень расстроена, потому что именно предложением этого депутата, потому что я подумала, ну, не так уж много у нас красоты, чтобы вот сэкономить на украшении города. К примеру.
К Дню Победы?
Ну вот, нет, я говорила о Новом Годе, о новогодних праздниках, но стоит ли выделение тех средств, мы же понимаем, что они расходуются все по-разному.
Послушайте, ну, чтобы бросить кость тем, кто говорит, что это вообще совсем никому не нужно, ну давайте рассуждать хотя бы таким образом, почему не зарывают Ленина? Не выносит из зала.
Вот я, например, не могу понять, почему его не зарывают, вот честно сказать.
Я вот тоже не могу. Но меня, я стараюсь к этому тоже относиться индифферентом. Но если есть люди, для которых пока это дорого, ну, а потихоньку уже все это уходит, как в песочных часах, понимаете? Ну, уйдет, скоро это станет вообще никому не интересно. Лежит он там, или он сам ушел, или обнуление написано теперь на мавзолее. Понимаете, это неважно. Понимаете? Ну, пусть он там, но все равно его в конце концов вынесут, понимаете? Все равно, наверное, жизнь устроена так, что и к Отечественной войне, Великой Отечественной войне начнут когда-то относиться так же, как для нас сейчас с вами эта война 12-го года, да? Но время же должно для этого какое-то пройти. А когда живы прямые свидетели тех лет, понимаете, жители блокадного Ленинграда, участников этой войны практически не осталось, ну, совсем мало. У нас, по-моему, в городе 65, что ли, всего.
65 человек.
Да, да, понимаете? Поэтому, ну, они все-таки есть. Ну, и пока они есть, ну, значит, есть и мы. И должно быть совершенно уважительное, мне кажется, к этому отношение.
Николай Поздеев был у нас в гостях и предложил он послушать песню «На безымянной высоте». Песня, которая, наверное, у многих в сердцах чем-то отзовется. Ну, в частности, у нас с Николаем точно.
Да, это была любимая песня моего отца, «Царство небесное».
Спасибо, Николай, за то, что пришли к нам в гости. И, надеюсь, спасибо, мы последний раз встретимся.
Спасибо.
Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем. Но только крепче мы дружили, как перекрестным арт-огнем. И как бы трудно не бывало, и верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».